вечер на радио Крым Реалі.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Добрый день, Крым. В студии с вами Александр Голубов и Радио Крым Реалии. Мы продолжаем наш эфир. Слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 13.10 в Крыму, а на материковой части Украины в 12.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18.
Тема дня.
Россия ввела санкции в отношении 322 граждан Украины и 68 украинских компаний. Соответствующий указ подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Кто из крымчан попал в новый антиукраинский санкционный список Кремля, как этот пакет санкций отразится на экономике полуострова и смогут ли эти санкции оказаться действенными, все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, мы говорим о новых российских санкциях против украинских граждан и компаний. В этот список попали министры, включая главу украинского МВД Арсена Авакова, депутаты и представители бизнеса. Как сообщается, санкции предусматривают блокирование, ну, или замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств, вывод капитала за пределы России. 22 октября президент России Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации. Однако до сих пор не было известно о том, кто же попадет в этот санкционный список. Вот стало теперь это все известно. И уже есть первая реакция с украинской стороны. Так, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, который попал в этот список, прокомментировал свое внесение его в этот перечень, скажем так, недружественных России лиц. Давайте послушаем господина Чубарова.
Меры, которые они там предусматривают, блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг, все это имущество у меня никогда ничего не было и нет на территории Российской Федерации. Что они будут делать в оккупированном Крыму, посмотрим. Разумеется, мы как граждане Украины в Крыму имеем в своей личной собственности как минимум земельный участок для строительства жилого дома. Но здесь ситуация такая, что перед нами противник, и этот противник будет убивать нас в прямом и переносном смысле, пока мы его не выгоним из нашей земли.
Также внесение в список прокомментировал и первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи. Он так выразил свое мнение относительно попадания в этот список. Давайте послушаем господина Куркчи.
Если они считают мои действия недружественными и противоречащими международному праву, то я с ними полностью согласен. Я не могу дружить и не могу в отношении их говорить про соблюдение какого-то международного права по той простой причине, что я вынужден просто из-за действий этой власти находиться где-то за пределами своего родного Крыма, за пределами своего родного дома, за пределами своей семьи. Поэтому мои действия будут направлены на то, чтобы я постарался поскорее вернуться. Если кто-то будет считать, что это действие недружественное, значит, они правильно понимают все мои действия.
Вот так вот прокомментировал господин Куркчи публикацию санкционного списка. И сейчас с нами на связи заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов. Изет, здравствуйте.
Витаю вас.
Вот расскажите нашим слушателям, как много крымчан попало в список и как много украинских граждан оказалось там именно, по вашему мнению, из-за их действий по направлению к деоккупации Крыма, я бы так это сказал. Вы в том числе, кстати.
Да. Дійсно, список – це визнання роботи по деокупації Криму, але сам перелік далеко не однозначно можна сприймати. Як фізичних осіб стосується, так і юридичних осіб стосується це питання. Виски причин. Ну, по-перше, я би сказав так, що є в переліку особи, які навіть не згадують про те, що окупований Крим, а вони є в переліку. А є такі особи, і посадові, та і громадські діячі, які активно працюють в напрямку відновлення суверенітету країни, але їх там немає. В переліку є фізичні особи, які мають де-факто співпрацю з окупаційним режимом у вигляді роботи їхніх торговельних мереж на території тимчасово окупованого Криму. Дійсно, з урахуванням там особливих схем роботи, але такі є. Що стосується юридичних осіб, наприклад, я хочу привести приклад вам щодо Яшанського комбінату Житомирського, який добувають ільмініт. Ільмініт, я хочу нагадати вам, це ільмінітова руда, це є сировина для заводу «Титан» на тимчасово окупованій території України в Криму. І вони там є, але нам всім відомо, що ільмініт постачається на територію Криму в обхід санкцій через офшорне підприємство Саудовської Аравії. Да? І включення до санкційного списку підприємства Шанського комбінату – це, ну, можна назвати як громовідвід. Навіть так можна. Що стосується мене особисто, жодних стосунків чи майна у мене в Росії немає, тому жодних наслідків, окрім визнання роботи, я не бачу. Це гібридна війна.
Угу. То есть, по вашему мнению, на самом деле идея не в том, чтобы заблокировать поставки, ну, если мы говорим про Иршанский ГОК, не блокада поставок ильменита в Крым, а наоборот, легализация, условно говоря, работы этого предприятия, мол, смотрите, оно в санкциях, и поэтому к нему претензии, скажем так, не имеют смысла?
Да, я вам это сказал.
Ну, я на всякий случай, просто чтобы наши слушатели максимально четко это понимали, поскольку многие, возможно, подумали, что вот это попытка надавить, например, на господина Фиртоша, с которым связывают все эти предприятия, в том числе и работу армянского предприятия в условиях аннексии. Ну и вот по вашему мнению, в принципе, вот вы говорите, как громоотвод эти санкции используют. И подействует ли вот такой вот гибридный способ? Способ влияния на Украину?
Гібридна війна. Там дуже такі, знаєте, перемешана позиція. Там дуже багато наших громадян, громадських посадовців, громадських діячів, які дуже активно працюють над питаннями деокупації. Вони там є, але деякі не згадують Крим. Я вже все сказав вам. Тому тут позиція з боку окупаційної влади Російської Федерації саме гібридна.
Ну, вот именно, условно говоря, для тех, кто реально работает на деоккупации, как, ну, вот отнесем к этому, наверное, и вас, и господина Курчи, и господина Чубарова, о которых мы вспоминали в нашем эфире, я так понимаю, что эти санкции, ну, никак не повлияют. То есть, по большому счету, ваши фамилии там использованы исключительно как дымовая завеса.
Я прокоментував відносно себе, що для мене ці санкції, я прокоментував, що жодних наслідків вони не мають. Для мене особисто, окрім визнання роботи, взагалі представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Тому хто там по себе може коментувати, я за себе прокоментував ситуацію.
Что ж, Изет, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов. Мы продолжаем обсуждать новые санкции, которые ввела Россия против украинских граждан и предприятий, что они значат, подействуют ли они. Но прежде чем мы продолжим нашу беседу, хочу напомнить нашим слушателям, что вечером вы, само собой, можете услышать все самые важные новости дня, их объективный всесторонний анализ, поэтому не пропустите наш вечерний эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Буквально через несколько минут к нашему разговору присоединится руководитель Центра журналистских расследований Валентина Самар. Мы с ней попытаемся выяснить, вот стоит ли всерьез воспринимать предположение Изета Гданова о том, что попадание предприятий Фиртоша, связанных с крымским «Титаном», является это ну, скажем так, дымовой завесой, что стоит на самом деле за этим, и повлияют ли как-то эти санкции на экономику Крыма. Но перед этим, вот мне коллеги говорят, что у нас есть слушатель на связи, я предлагаю выслушать его мнение или вопросы, и мы вернемся к нашей беседе. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Да, доброе утро. Я ваш постоянный слушатель Алексей. Добрый день, вернее. Я хотел бы сказать, что это очень мягкие санкции Россия приняла. Нужно душить Украину и забирать свои юго-восточные области в состав России.
А вы знаете, что все призывы к сепаратизму и прочим таким непотребным вещам в нашем эфире не допускаются, поэтому я попрошу коллег отключить вас, к сожалению. Надеюсь, что в следующий раз вы все-таки будете придерживаться законодательства Украины, России и прочих прекрасных стран. Я думаю, что российское законодательство также, на самом деле, не сильно разрешает подобные вещи. Хочу вернуться к беседе. Ну вот нет, у нас есть еще один звонок слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день, Луганщина. Вы знаете, вот эти санкции, это такие поддавки, игра. Мы смеемся над нелепостью российских санкций против Украины, но точно такие же санкции Украина против России, и такие же списки нелепые. Точно такие же санкции, псевдосанкции, фейковые, гибридные санкции, и Европа, и Америка по отношению к России. Санкции должны бить, знаете, где тонко там и рвется, по больному месту. Я не верю, чтобы всем так называемым цивилизованным миром нельзя было дать по зубам одному персонажу кремлевскому. Они не хотят просто. Это все идет имитация. Прикрываются, скажем так, демократия. Демократия – классная отмазка для бездеятельности, для беспринципности. Вот. В то же самое время, ну, вы понимаете, ну не построила бы Россия сама Керченский мост. Естественно, там принимали участие европейцы. Строят Северный поток. Ну как это можно? Нет никаких санкций. Точно, они просто как бы прикалываются. Прикалываются, вот шутят они, прикалываются. Вероятно, я даже думаю, что созваниваются. А ты в санкциях, а мы тоже тебя включили, а наши тоже тебя. То есть, ну, люди живут полноценной жизнью, ни в чем не нуждаются.
Ну, вот такое вот мнение в нашем эфире озвучивают наши слушатели из Луганской области Украины. С нами на связи Валентина Самар, руководитель Центра журналистских расследований. Давайте попытаемся выяснить, Валентина, действительно ли живут люди полной жизнью, как говорит наша слушательница. Вот вы верите в то, что включение связанных с Фирташем предприятий, в том числе поставляющих сырье, ильменит для крымского титана, приведет к тому, что это сырье перестанет попадать на территорию Крыма?
Ну, знаете, здравствуйте. Ну, тяжело отвечать на такой вопрос. Я, к сожалению, не владею таким объемом информации, чтобы отвечать вам, да или нет, и повлияет, не повлияет, что это означает. Понимаете, гибридная война предполагает, что одновременно осуществляется несколько действий, которые имеют свои цели, несколько результатов, задач поставленных. Да? Поэтому мы не можем сейчас на сегодняшний день, к сожалению, сказать, как это отразится на дальнейшей деятельности завода «Крымский титан», а речь, собственно говоря, об этом, да, потому что в результате попадания и непопадания украинского ильменитого концентрата на территорию Крыма зависит деятельность завода «Крымский титан» или в украинском юридическом, это армянский филиал Ukrainian Chemical Products акционерного общества. Но мы точно знаем с вами, что с крымским титаном нужно что-то делать. России в том числе. Потому что завод после аварии, которая принесла экологическое бедствие в этот регион, которая нанесла непоправимый, можно сказать, уже ущерб экологии этого региона и продолжает это делать, он был остановлен. Было написано очень длинный перечень задач, которые необходимо решить для того, чтобы он не наносил урон экологический в дальнейшем. Они не были выполнены, эти задачи. Не было ничего там, никакого перевооружения, изменения технологии. Вода качественная, которая очень существенным компонентом этой технологической цепочки является, там не появилась, фильтры не заменены, кислотные все эти накопители не рекультивированы. Но он продолжает работать, но он не может продолжать работать, потому что люди продолжают обращаться в больницы, мы знаем об этом, что бедствие продолжает. Что с ним делать, в Крыму не знают. Денег для этого федеральный бюджет выделять частному, ну, по сути, украинскому предприятию, украинскому олигарху, конечно же, не будет. Поэтому звучали, уже и звучат очень осторожные заявления о национализации. Ну, то есть, один из вариантов, которые могут быть, это Фирташа понудят продать этот комбинат российским каким-нибудь собственникам, может быть, даже государству, которое потом будет что-то с ним делать. Второй вариант – дымовая завеса. Я, к сожалению, не слышала этого мнения. Вполне возможно, но обратим внимание, что попали не только это в качестве завесы там, да, частные предприятия господина Фирташа, Лалки Эльминит, в частности, Вольногорск комбинат, попали в список санкционный, но попало и украинское государственное, скажем так, объединенная горно-химическая компания, которой принадлежат Иршанский ГОК, Вольногорский ГОК, да, государственное. Потому что в Крым идет не руда, не черновой ильменит, который производит волки ильменит, а идет уже концентрат, то есть обогащенный ильменит, который производится на государственных предприятиях. Вот это вот серьезные вещи, и нужно думать о том, каким образом отразится это на деятельности украинской компании. Но я в связи с этим даже не о том мы речь ведем на самом деле, по большому счету. Серьезно, не серьезно, серьезно. Хотя бы серьезный подход. Читаем очень внимательно само постановление российского правительства. Не только список, но и постановление. И сравниваем с той недолугою санкционной политикой, которую ведет украинское правительство в широком смысле. Потому что санкционная политика формируется не только правительством, она формируется Советом национальной безопасности и обороны, у которой есть председатель, который, собственно говоря, глава, который и подписывает указ о введении, а секторальные санкции в Украине еще ни разу не вводились, и Верховная Рада ни разу не принимала подобного решения, хотя де-факто ограничения секторальные есть, в том числе банковые, в первую очередь. Мы говорили о санкционной политике в последние месяцы очень много. Мы считаем, что сейчас эта тема очень важная. Я знаю, что по новой есть распоряжение кабинета министров готовить проект закона об изменении закона о санкциях. Но посмотрите, какая четкая структура в российском законодательстве. Президент подписал указ, дал поручение правительству. Правительство тут же выдало эти списки. А их качестве, ну, было написано уже очень много, я не буду останавливаться. Посмотрите, как все четко. Определен центральный орган власти, который за это отвечает. Министерство финансов. В Украине есть такой орган центральный, который отвечает за санкционную политику? Нет. У нас длинная цепочка решений, согласований, узлоджин, перетряхивания этих списков, коррупционные емкие решения, того поставили, того не поставили. Потому что четкий посыл в этом постановлении правительства. Каким образом этот список будут действовать далее?
Валентина, но
Украина отменит санкции в отношении России.
Я понимаю, но тут просто вот у меня сразу возникает вопрос. Ну, во-первых, наверное, все-таки это четко связано еще и с политической системой. Все-таки, когда у вас есть конкуренция разных интересов, в том числе есть пророссийские партии политические, достаточно активные, когда вам нужно соблюдать некий баланс, такие решения принимаются не просто. Другое дело, когда вы Владимир Путин, у вас вся полнота власти, и, в принципе, вы можете решать почти что все, что хотите, да? Хотите, аннексируете Крым, хотите, не аннексируете, то я думаю, что вопрос введения санкций или неведения решается еще проще.
Давайте ответим на вопрос. Мы хотим победить в войне с Россией или не хотим?
Ну, вы хотите, вы наверное, понимаете, вы, наверное, хотите, но есть в Украине политики, которые не только не хотят, а которые хотят, чтобы Украина проиграла в этой войне.
Вот вы понимаете, в чем дело. Таких политиков не должно быть во власти и на уровне принимающих решений.
Но их выбирают украинцы, вот в чем беда. Их выбирают на демократических выборах сами украинцы.
Подождите секундочку. Петр Порошенко шел к власти, он говорил о том, что я буду принимать решение, здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем, или он говорил, что мы победим.
Петр Порошенко нет, но оппозиционный
Все
блок...
Все политические партии, которые сегодня входят в коалицию, они что-либо говорили о поблажках и торговле под одеялом с российским стэблишментом? Нет, не говорили. Пусть выполняют свои обещания, либо скажут, что они вот за такую очень странную санкционную политику. Но нет, они говорят патриотические вещи. Давайте тоже разделять какие-то подковерные делишки, которые происходят, и списывать это на то, что у нас демократия, и люди проголосовали, и теперь греги будут в парламенте говорить, что они за победу Украины в России, и будут, их супермаркеты в Крыму будут участвовать в тендерах Черноморского флота Российской
вот
Федерации.
Валентина, вот я к этому хочу, собственно, вернуться. К тому, по вашему мнению, вот у нас есть супермаркеты ГРЭ, как вы говорите, у нас есть предприятия, которые поставляют Фирташу сырье. Эти санкции будут реально работать для этих предприятий? Уйдут ли украинские бизнесмены, назовем их так, условно говоря, возможно, для кого-то они условно украинские, но тем не менее, из Крыма после этих санкций, или же нет?
Позвольте, но я никогда так не говорю того, чего я не знаю. Я не член правительства Российской Федерации, я не член Совета Безопасности Российской Федерации и не помощник Суркова. Откуда я знаю, что и вы не знаете это? Зачем гадать? Давайте посмотрим лучше, еще раз, критично, на украинскую санкционную политику, которая теперь, после этих решений Российской Федерации, должна наконец-то стать уже адекватной, более адекватной, чем была вчера.
Валентина, вот спасибо за ваши комментарии. Просто время эфира идет беспощадно. Напомню нашим слушателям, что мы говорили с руководителем Центра журналистских расследований Валентиной Самар. Коллеги говорят, что у нас есть на связи слушатель. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Мы вас слушаем внимательно. У меня есть подозрение, что, к сожалению, наш слушатель сорвался или не слышит нас, или, наоборот, не может прорваться к нам в эфир. Надеемся, что связь восстановится. Если вы хотите что-то сказать, не забывайте звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Напомню также, что к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам, предлагайте свои темы программы и заходите на сайт Крым Реалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые трансляции эфиров.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем говорить про то, как новый российский пакет санкций подействует на крымчан, на украинский бизнес. В Крыму, по крайней мере, тот украинский бизнес, который остался и пытается сохраниться там с помощью всевозможных схем. И давайте послушаем, что об этом думают украинские политики, которые попали в санкционный список. В частности, народный депутат Украины и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.
Если исходить из того, что вот эти 322 человека, по-моему, это те, которые наиболее активно, скажем, выступают против российской агрессии, против Украины, то надо воспринимать это, наверное, как комплимент, вклад в борьбу против российского империализма и русского фашизма. Это, я думаю, хороший подарок моему юбилею, который...
Вот Мустафа Джемилев считает такие санкции подарком к юбилею. Как мы видим, не сильно он впечатлен теми последствиями, которые могут повлечь, по крайней мере, для него личное решение российского правительства. Также прокомментировал свое попадание в список и председатель общественной организации «Сила права» и бывший вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.
И фактически ничего не меняет, и психологически тем более вообще ничего не меняет. Все, что касается моих собственных усилий по тому, чтобы мы выиграли эту войну, так сказать, то они никакими санкциями изменены быть не могут. Поэтому структура «Сила права», которую я возглавляю, общественная организация. Мы как занимались 4 года судами против Российской Федерации в интересах пострадавших украинских граждан, так и будем заниматься. Они еще в 2014 году решениями оккупационной власти объявили все мое личное имущество имуществом Республики Крым, разграбили все предприятия, в которых я был работодателем, там, акционером, учредителем и так далее. Поэтому тут...
Вот такое вот мнение бывшего вице-премьера АРК Андрея Сенченко. Прежде чем мы продолжим обсуждать действенность санкций, я хочу включить нашего слушателя. Буквально через минуту у нас будет Дмитрий Некрасов, российский экономист на связи. А сейчас звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый день, Харьков Игорь. Вот кто там у вас будет? Вот я хотел бы сказать, так у нас уже в Украине так говорят, что барыги торгуют, а украинцы воюют. Вот последний вопиющий случай, это предоставление Фуксу Такой есть.
Я олигарх. Прошу прощения, я понимаю, что есть такой олигарх, он даже, кажется, попал в этот список, если не ошибаюсь. Но, тем не менее, тема нашего сегодняшнего эфира является санкции. У нас осталось очень мало времени, поэтому жутко извиняюсь. Давайте господина Фуксу в каком-нибудь следующем эфире обсудим. Сейчас с нами на связи российский экономист Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы видели достаточно пестрый список лиц, которые попали в этот санкции, и достаточно интересный список предприятий. По вашему мнению, какую цель преследовала Россия, когда все-таки вводила? Действительно ли экономическое воздействие на Украину? Или все-таки это какая-то более политическая тонкая игра?
Ну, если бы Россия хотела оказать именно экономическое воздействие на Украину, то понятно, что арсенал санкций был бы другим, он бы носил секторальный характер. Понятно, что Украина – одна из немногих стран, на которых российские санкции, в принципе, могут оказать существенное воздействие, потому что понятно, что там доля во внешней торговле России и Украины в 10 раз больше, чем Украины у России, и понятно, что тут воздействие возможно. Конечно, этой цели никто не преследовал. Я думаю, что здесь есть две как бы логики. Одна логика какой-то симметрии, что ну, Украина давно вводила какие-то свои санкции там, против российских предпринимателей и граждан, соответственно, просто из соображений симметрии решили как-то ответить. А вторая, конечно, более тонкая политическая игра. Это не секрет, что у многих крупных предпринимателей, в том числе обладающих определенным политическим влиянием, есть в том числе и экономические интересы, связанные с Россией. Соответственно, как бы возможность включения или не включения в список ну, позволяет, по крайней мере, в отношении некоторых из них, понятно, что большая часть людей в этом списке, они, ну, как сказать, их позиция никак не может измениться относительно включения или не включения, но есть люди, которых, ну, на которых это может повлиять, есть люди, на которых, например, не включили в список, да, соответственно, и которые могут этого опасаться. Я думаю, что, в принципе, Москва здесь переняла опыт США, то есть пометуя то, как точечное включение в списки санкционные различных российских олигархов, фактически вынудили многих из них вступить в различного рода переговоры с американским правительством, того же самого, если Дерипаску взять, и ну, выходить там из разных вещей, идти на компромиссы и так далее. Ну, Москва просто, видимо, пытается научиться таким методам действий. То есть никаких задач именно экономического удушения здесь, очевидно, не преследовалось, потому что они достигаются совершенно другими вещами, в частности, там, энергетическими, там, уголь, газ и так далее. То есть этого,
Дмитрий, я
никто не делал.
Тут идея понятна, но смотрите, в списке оказались предприятия, ну, достаточно важных и знаковых украинских олигархов. Это господин Живаго, это господин Фирташ, это господин Пинчук, супруги Гереги, которые, вот, как многих подозревают, потому что их супермаркеты продолжают работать в аннексированном, в Крыму точнее. Вот, и у меня к вам вот такой вопрос в связи с этим. По вашему мнению, вот эти санкции, это подвесить на крючок или наказать? То есть, условно говоря, они будут действовать, или это будет как дамоклов меч, который будет нависать над вот этими украинскими бизнесменами, чтобы направить их, условно говоря, в нужную Москве русло работы в Украине?
Я думаю, что в отношении некоторых отдельных бизнесменов это может быть действенным механизмом. Конечно, очевидно, далеко не всех. Конечно, многим на это будет наплевать. Но в отношении отдельных олигархов, в отношении отдельных бизнесов это может быть действенным инструментом давления, особенно в преддверии там, выборов следующего года, которые будут в Украине, что, соответственно, ну, я бы не преувеличивал этого воздействия между масштабах всей страны, да, но в отношении отдельных игроков, в том числе политических, это может быть действенным инструментом и предметом для какого-то торга и давления.
Дмитрий, вот у нас в эфире буквально один из украинских чиновников сказал, что это может быть дымовой завесой, особенно в частности Фирташа, который вроде бы как поставляет украинское же сырье и украинский алюминит на крымский титан, но делает это через, условно говоря, схему компаний других, то есть через которые находятся в Саудовской Аравии. И таким образом, с одной стороны, компания под санкциями и вроде бы как бы не работает на российские интересы, а сырье может поставляться. Вы верите, что может быть и такая схема, и такая цель этих санкций?
Я Я в целом не сторонник конспирологических версий, то есть, конечно, там совсем исключать, что подобные соображения могли подниматься в расчет нельзя, но думаю, что в основном все гораздо более линейно и несложно, нежели так. Хотя такие моменты тоже могут иметь определенное значение.
Что ж, Дмитрий, благодарю вас за ваш ответ. И напомню, мы беседовали с российским экономистом Дмитрием Некрасовым. Темой нашего эфира были новые российские санкции против украинских физических лиц и бизнеса. В студии с вами был Александр Голубов и Радио Крым Реалии. Услышимся.